Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ваэра из последующего духовного камня, который есть Амашиах. И, как всегда, главный вопрос для нас – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Ваэра? Слово «ваэра» от глагола «ре» – видеть, смотреть, рассматривать, обозревать, являться, появляться, быть видимым, показывать, давать увидеть. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы увидеть, откуда это название взято. Книга Шмот, 6 глава, 2-3 стих. «И говорил Всесильный Моше и сказал ему, «Я Привечный, являлся я». На иврите «Ваэра» дал увидеть себя Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Эль-Шадай. Эль-Шадай – тот, кто дает обещания. И, как говорит Борис Берман, тот, кто устанавливает предел. А с именем моим предвечный, то есть тот, кто был, есть и прибудет, не открылся им. И когда смотришь в тексте Торы, вот это слово «открылся», то здесь стоит глагол «яда». Знать, узнавать, познавать, быть познанным. Вот этот глагол «яда», который говорит о познании предвечного, это главная тема, о которой мы сегодня будем говорить. Таким образом, Всевышний говорит Моше о том, что было время, когда он давал обещания про отцам сынов Израиля, Аврааму, Ицхаку, Якову. Ну, а сейчас наступило время исполнить эти обещания. И то, как будет раскрываться, или точнее познаваться, имя предвечного сынами Израиля, в общем-то, стало основой пасхальной годы, где речь идет о четырех чашах, и это как раз и есть суть вот эти глаголы раскрытия, или точнее познания имени предвечного. Об этом написано в книге Шмот, 6 глава, 6 по 8 стих. «Итак, скажи сынам Израилевым, я привечный, и выведу вас из-под ига египтян, первая чаша, избавлю вас от рабства их, вторая чаша. Спасу вас мышцу простертую судами великими. Третья чаша. И приму вас в себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете, что я привечный всесильный ваш, изведший вас из-под ига египетского». И это четвертая чаша. «И уведу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам вам ее в наследие. Я привечный». Мы разбирали этот текст. И если раскрывать эти образы Торы для нас, достигших последнего времени, то можно сказать, что все эти глаголы говорят нам о строительстве небесного города, имеющего основание, которое художник и строитель сам Всевышний, как об этом уже написано в послании евреям, 11 главе. То есть, если говорить о раскрытии образов, которые даны в Торе, для нас, учеников Иешуа Машиаха, написано с 8 стиха: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исхаком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель всесильный». Поэтому имеет смысл поговорить нам сегодня о деталях вот этого раскрытия предвечного, как сынам Израиля, так и египтянам, то есть о познании предвечного людьми, живущими в этом мире. И в этом контексте, в контексте познания предвечного людьми, живущими в этом мире в наше время, мы рассмотрим две темы. Первая тема – это суды Всесильного, которые приводят египтян к познанию предвечного. Причем, как мы видим, это познание предвечного – одних египтян приводит к спасению, а других – к погибели. И если учитывать то, что это образы для нас, где Египет – это мир, в котором мы живем, а египтяне – это люди, населяющие этот мир, думаю, это будет полезно услышать сегодня всем людям, живущим в этом мире. А вторая тема, которой мы коснемся сегодня, она тоже относится к судам Всевышнего по принципу «меда», «кенегет меда», «мира за мир». И говорить мы будем о том, почему Всевышний повелевает Моше сказать своему народу, что он ведет их в обетованную землю, то есть то, что они выйдут из Египта и больше сюда не вернутся. И в это же самое время фараону сказать о том, чтобы он отпустил народ на 3 дня пути совершить служение предвечному. Об этом можно прочитать в 3 главе книги Шмот, 17-18 стих я прочитаю. «И сказал предвечный, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ивеев и Иусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего. И пойдешь ты, старейшина Израилева, к царю египетскому и скажете ему, «Привечный всесильный Евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву привечному всесильному нашему». Безусловно, 3 дня пути, о которых здесь говорит Всевышний, имеют глубокий духовный смысл и имеют несколько уровней раскрытия. И если говорить о нас, то в первую очередь все это относится к строительству храма у тех, кто принимает слово Всесильного, внутреннего храма. Иешуа сказал, разрушите сей храм, и я в 3 дня восставлю его. Об этом мы уже говорили в предыдущие разборы. Сегодня же мы поговорим об этих 3 днях пути в свете судов Всесильного, которые тоже относятся к познанию предвечного, теми, кто отвергает его слово, и первый из них – фараон. Из текста Торы видно, что фараон опасается того, что сыны Израиля выйдут из Египта и больше не вернутся. Это видно и в 10 главе, 10-11 стих я прочитаю, и еще в 14 главе, 5 стих тоже прочитаю. Значит, смотрите. Фараон сказал им, пусть будет так, привечный с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет. Пойдите одни мужчины и совершите служение Привечному, так, как вы сего просили, и выгнали их от фараона. И еще здесь, 5 стих 14 глава Шмот. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? То есть вот эти тексты говорят нам, что фараон все-таки ожидает, что спустя 3 дня сыны Израиля вернутся в Египет. И наш вопрос в том, почему Всевышний так поступает с фараоном. Ну и то же самое можно сказать о золотых и серебряных вещах и одеждах, которые женщины попросили у египтян под предлогом того, что у них праздник, они идут приносить жертву своему предвечному, им нужно хорошо выглядеть. И египтяне, думая, что сыны Израиля вернутся и возвратят взятое у них, давали сынам Израиля и золото, и серебро, и нарядные одежды. И в Торе написано, при этом сам Всевышний дал милость народу своему в глазах египтян. Это 3 глава книги Шмот, 21-22 стих написано. «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». Каждая женщина выпросит, стоит глагол «шааль». «Шааль» – спрашивать, расспрашивать, вопрошать. Просить, требовать, просить милостыню, попрошайничать, отпрашиваться еще есть. Каждая, значит, женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете. Стоит глагол «нацал». «Нацал» – быть избавленным, избавляться, спасаться, сдирать, снимать, грабить, обирать. И вы, значит, оберете египтян. И еще здесь уже 12 глава книги Шмот, 35-36 стих написано. «И сделали сыны Израилевы по слову Моше, и просили у египтян вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Привечный же дал милость народу в своем глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Опять этот глагол «нацал». Это очень важные вопросы, которые тоже относятся к познанию предвечного. И нам нужно это хорошо понимать, чтобы иметь что ответить тем, кто будет спрашивать. Более того, Мидраш рассказывает, что в то время, когда Александр Македонский завоевал весь мир, то к нему пришли египетские вельможи с жалобой на сынов Израиля. И суть жалобы в том, что когда они уходили из Египта, то они хитростью обобрали египтян, и они просили Александра Македонского приказать сынам Израиля вернуть те драгоценности, которые они у них забрали. Ну, чем закончилась эта история, мы в конце узнаем, когда дойдем до рассмотрения этого вопроса. Итак, недельная глава Ваэра, и мы сейчас будем говорить о познании предвечного египтянами. Как бы с сынами Израиля понятно. Выведу, избавлю, спасу, приму в народ, введу в землю, дам в наследие. А вот как же с египтянами? В 7 главе книги Шмот, 4-5 стих, написано. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израиля, из земли египетской судами великими». 5 стих. «Тогда узнают». Здесь тоже стоит глагол «яда», то есть «тогда познают египтяне, что я привечный, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Таким образом, получается, что египтяне познают имя предвечного уже во время египетских казней. Именно в то время, когда предвечный будет готовить свой народ к выходу из Египта. И в предыдущем разборе этой недельной главы мы говорили о том, что целью выхода из Египта являются не сыновья Израиля, а вот как раз именно вот эти египтяне, которые как искры святости, которых сыны Израиля должны собрать из Египта. А сыны Израиля – это просто инструмент в руках Всевышнего, при помощи которого Всевышний будет это делать. В 12 главе книги Шмот мы как раз об этом и читаем. 37 стих написано: «Отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Суккот, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Вот это множество разноплеменных людей, которые вышли с сынами Израиля, это и есть те искры святости, которые сыны Израиля собрали в Египте. И об этом же мы читаем в 125-м псалме, в синодальном, в песне восхождения, где написано 4 стих: «Возврати, привечный, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратятся с радостью, неся снопы свои». Вот так как раз и выглядит познание египтянами предвечного, которое привело их ко спасению. И об этом мы поговорим сейчас чуть подробнее. Но в Торе, в следующей недельной главе, мы видим, что есть египтяне, которые познали предвечного в тот момент, когда на них уже пришла окончательная гибель. И это как раз те египтяне, которые отвергали Слово Всевышнего. Книга Шмот, 14 глава, 15-18 стих написано. «И сказал Привечный Моше: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его». И вот 18 стих. «И узнают опять яда, познают египтяне, что я привечный, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и всадниках его». И дальше в 23 стихе написано: «Погнались египтяне, вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел привечный на стан египтян из столба огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что привечный поборает за них против египтян. И сказал привечный Моше: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моше руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил привечный египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы, и всадников всего войска фараона, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них». Вот мы видим здесь два результата познания египтянами привечного. И мы видим, что один результат привел к спасению египтян, а другой – к их гибели. И прежде чем мы подробнее посмотрим на то, как суды Всесильного привели египтян к познанию предвечного, давайте прочитаем несколько текстов из 11 и 12 главы книги «Премудрости» Соломона. Они помогут нам более полно увидеть вот эту картину того, что происходило в Египте, а еще больше увидеть и дать понимание естества самого предвечного, то, насколько он любит человека. То есть эти тексты помогут нам увидеть долготерпение всесильного человека, который желает спасения всем людям. И при этом мы всегда должны помнить, что он остается судьей справедливым, всегда верным своему слову, и судит он всегда мера за меру, меда кенегед меда. И вот в этом контексте, прежде чем мы прочитаем из книги «Премудрости Соломона», давайте вспомним, что Всевышний сказал отцу нашему Аврааму об этом времени пребывания сынов Израиля в рабстве. Это Берешит 15 глава с 13 стиха написано. «И сказал Привечный Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будет угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Итак, мы здесь видим два важных момента, которые относятся к моменту выхода сынов Израиля из Египта. Первый момент – это суд над поработителями по принципу мера за меру. А второй момент – выйдут с большим имуществом. И это опять суд мера за меру, поскольку поработили сынов Израиля хитростью и за рабский труд им ничего не платили, хотя пришли они туда свободными людьми. «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». А здесь мы видим еще один аспект судов Всевышнего, который судит по принципу меда кенегед меда. Это долготерпение Всевышнего, которое ожидает наполнения меры беззакония амореев, чтобы, когда она наполнится, эта мера, свергнуть их с обетованной земли. Ну вот теперь давайте посмотрим, что говорят нам «Премудрости Соломона». Буду читать 11 главу с 16 стиха. «А за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным, пресмыкающимся и презренным чудовищам, ты в наказание послал на них множество бессловесных животных, чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества, наслать на них множество медведей или свирепых львов, или неизвестных, новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить. Да и без этого они могли бы погибнуть от одного дуновения, преследуемые правосудием и рассеиваемые духом силы твоей. Но ты все расположил мерою, числом и весом. Ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей? Весь мир перед тобой, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю». Вот здесь мы видим, что если бы цель Всевышнего была в том, чтобы просто вывести сынов Израиля из Египта, то он мог бы одним дуновением в одно мгновение сразу погубить весь Египет и всех египтян вместе с фараоном. Но Всевышний этого не делает. И возникает вопрос, почему? Ответ прост. Потому что Всевышний хочет спасти египтян. И об этом написано дальше. 24 стих, 11 глава «Премудрости Соломона». «Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил. Ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою? Но ты все щадишь, потому что все твое, душелюбивый, привечный. Нетленный твой дух пребывает во всем, посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь. И, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они отступив от зла, уверовали в Тебя привечный». И вот дальше автор «Премудрости» Соломона объясняет, почему Всевышний так поступает с египтянами. 15 стих. Это уже 12 глава «Премудрости». «Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь не верующим всемогуществу твоему, а в не признающих тебя обличаешь дерзость. Но обладая силою, ты судишь снисходительно и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество твое всегда в твоей воле. Но такими делами ты поучал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушал сынам твоим благую надежду, что ты даешь время покаяния во грехах». Ну вот здесь мы очень хорошо видим, почему Всевышний так долготерпелив и почему он сразу не уничтожает Египет, потому что он хочет, чтобы все люди покаялись, познали истину и спаслись. Ну вот теперь давайте мы посмотрим на то, как именно египетские казни привели египтян к познанию предвечного. И вот как раз здесь мы увидим, насколько Всевышний милостив и долготерпелив к египтянам. Выше мы уже отметили, что Всевышний мог бы одним дуновением истребить весь Египет и всех египтян. Но Всевышний так не поступает. Мы видим, что казни Египта вообще начинаются с таких маленьких чудес. А именно с превращения посоха Моше в змея. Исход, 7 глава, 10-13 стих. Моше и Аарон пришли к фараону, сделали так, как повелел Привечный. Бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. Призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же со своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Привечный. Здесь мы видим, как в эти казни, которые начинаются с этого маленького чуда, вовлекается египетское духовенство. Это чудо не впечатлило фараона, поскольку его мудрецы и чародеи сделали то же самое. Возникает вопрос, почему все начинается с вот этого малого чуда? Потому что Всевышнему важно, чтобы египетские чародеи первыми признали существование всесильного евреев и дали свидетельство фараону и всем египтянам. И вот после превращения вод реки в кровь и после казни лягушками наступает третья казнь, это казнь мошками. И вот именно здесь первыми египетские чародеи, эти волхвы, признают существование всесильного евреев перед фараоном и перед всем Египтом. 8 глава, 16 стих и дальше написано. «Сказал Привечный Моше, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную. И сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону, это перст всесильного. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Привечный. Следующая казнь песями мухами или дикими животными, как в иудейской традиции написано, раскрывает нам новый аспект египетских казней пред глазами египтян. А именно вот то различие, которое Всевышний делает между египетским народом и землей Гешем, сынами Израиля. 8 глава, 20 стих написано. «Сказал Привечный Моше, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Привечный, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песих мух, И наполнятся домы египтян песней мухами, и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гешем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песних мух, дабы ты знал, что я привечный среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет это знамение. Так и сделал привечный. Налетело множество песих мух в дом фараонов и в домы рабов его или диких животных и на всю землю египетскую. И погибала земля, земля от песих мух, тире от диких животных. Началось разделение. Египтяне видят. Следующая казнь – это моровая язва, которая снова указывает на разделение между египтянами и сынами Израиля. И все это как бы шаг за шагом заставляет египтян задуматься о величии всесильного Израиля. И вот после этого наступает казнь воспаления нарывами, язвы, которая приводит к тому, что не только египтяне, но даже египетские волхвы уже не могут устоять перед Моше и Аароном. 9 глава книги Шмот, 8 стих, и дальше написано, сказал привечный Моше и Аарону, возьми по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моше к небу в глазах фараона. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской. Они взяли пепла из печи, предстали пред лицо фараона, Моше бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И вот 11 стих. И не могли волхвы устоять перед Моше по причине воспаления. Потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Привечный ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Привечный Моше. Итак, здесь мы видим, как Всевышний с каждым разом все более и более усиливает свое давление на Египет и египтян. И в конечном итоге это приводит к тому, что египтяне начинают признавать всесильного. То есть не только волхвы, но уже и египетский народ начинает благоговеть перед всесильным Израилем. И это мы уже видим в следующей казни. 9 глава книги Шмот, 13 стих написано. «И сказал Привечный Моше, завтра встань рано, явись пред лицо фараона и скажи ему, так говорит Привечный Всесильный Евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои, сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, здесь стоит глагол опять «яда», познал, что нет подобного мне на всей земле». Итак, казнь за казнью, к египтянам приходит познание, что нет подобного предвечному всесильному сыну Израиля. 15 стих. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». То есть вот здесь мы видим снова то, что мы читали в «Премудростях Соломона». Всевышний говорит, я мог бы тебя сразу поразить и всю твою землю. Но я тебя сохранил, и вот шаг за шагом показываю свою силу, чтобы пришло познание не только к египтянам обо мне, но и ко всем людям во всем мире. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте, со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. И вот 20 стих. Те из рабов фараона, которые убоялись, стоит глагол «яре» – благоговеть, трепетать. Слово Привечного – давар, речение Привечного. Поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Привечного, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Вот здесь мы видим, как египтяне начинают разделяться на тех, кто убоялся слова Привечного, и тех, кто не обратил свое сердце к слову Привечного. И мы же говорим, что все это образы. И сказал Привечный Моше, простри руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской, «И простер Моше жезл свой к небу, и Привечный произвел гром, и град, и огонь разливался по земле. И послал Привечный град на землю египетскую, был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гешем, где жили сыны Израиля, не было града». Вот здесь мы начинаем видеть, насколько долготерпелив и милостив Всевышний к египтянам. Ведь его желание, чтобы все люди, не только в Египте, но во всем мире, познали Привечного и спаслись. То, что фараон постоянно ожесточает свое сердце, это неудивительно, поскольку он уже давно переполнил свою меру беззаконий, но Всевышний просто долготерпит его, чтобы одновременно явить и свое спасение, и свои суды над теми, кто не убоялся слова Предвечного, как написано в послании Римлянам, 9 главе, 22 стих и дальше. «Что же, если Всесильный, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Вот здесь мы видим эти два пути познания египтянами Предвечного. Один путь привел к спасению, и это сосуды милосердия, которые раскаялись перед Всевышним и приняли его слово. А другие – это сосуды гнева, которые обрекли себя на погибель тем, что отвергли слово Предвечного. Ну вот, это то, что касается первого нашего вопроса, вопроса познания Предвечного египтянами. И у нас остался еще один вопрос. Он тоже относится к познанию Предвечного и его судам. И речь пойдет о том, почему Всевышний повелевает Моше сказать народу, что он ведет их в обетованную землю, а фараону, чтобы он отпустил народ на 3 дня пути, чтобы совершить служение Предвечному. И как я говорил уже в начале, безусловно, 3 дня пути, о которых здесь говорит Всевышний, имеют глубокий духовный смысл и относятся к строительству храмов тех, кто принимает слово Всевышнего. И мы об этом говорили в предыдущие разборы, а сегодня мы говорим об этих 3 днях пути в свете судов Всевышнего, которые тоже относятся к познанию Предвечного теми, кто отвергли слово Предвечного, и первый из них – фараон. И я прочитаю 2 комментария иудейских мудрецов на этот вопрос. Один взят с сайта imre.org, другой с сайта tal.com. Я сразу приношу свои извинения к авторам этих комментариев, потому что я их сокращал и где-то вставлял свое понимание. То есть то, что отозвалось в моем сердце, я взял из этих комментариев. И вот что из этого получилось, я сейчас вам прочитаю. Значит, ответ на вопрос. Вопрос у нас, почему Всевышний повелевает Моше сказать фараону, чтобы он отпустил народ на 3 дня пути, хотя народу говорит, что поведет его в обетованную землю, они больше не вернутся сюда. Ответ на этот вопрос мы находим в комментарии Виленского Гаона, который объясняет, что здесь проявился принцип меда кенегед меда, мера за меру. Когда фараон начал порабощать евреев, он действовал обманным путем. Сначала он сам вышел работать, чтобы все сказали: если сам царь работает, то тем более должны работать его подданные. Затем он установил норму выработки кирпичей, намного превышающую разумную, и заставлял делать ее без предоставления необходимых материалов. Более того, когда фараон приказал убивать еврейских младенцев мужеского пола, он тоже действовал обманным путем. Сначала он повелел повитухам делать вид, будто младенцы умирают случайно, чтобы потом, если дело дойдет до суда, он мог бы их оправдать. Поэтому Всевышний воздал фараону той же меры. И еще. Евреям было велено попросить у египтян золотые и серебряные сосуды на время. Моше должен был сказать о 3 днях пути в пустыню. Даже при рассечении моря был элемент обмана. Морское дно стало выглядеть как обычная земля, и фараон не понял, что въезжает в море. И все это было справедливым воздаянием фараону за его собственные обманы. Таким образом, это не было обманом в привычном понимании этого слова, а это являлось частью божественного плана воздаяния фараону за его поступки по принципу «мера за меру». Так пишет Имре Ноам, сайт Imre.org. Ну и еще несколько мыслей с сайта Tal.com от Натана Агрес. Опять же, мысли с сокращением и с моими комментариями, то, что коснулось моего сердца. Этот комментарий как бы расширяет чуть больше вот то, о чем мы уже прочитали. Значит, железное правило высшей справедливости такое. Человеку воздается строго по заслугам, мера за меру, в полном соответствии с его делами. И это относится и к награде, и к наказанию. И выражается в количестве, качестве и самой форме воздаяния. О порабощении евреев египтянами Тора говорит, Шмот, 1 глава, 10 стих и 13. «Стал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа, и сказал он народу своему, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. Давайте ухитримся, чтобы не размножался он». И поработили египтяне сынов Израиля тяжким трудом. То есть фараон и его народ поработили евреев не открыто, а с помощью хитрости. Намек на это содержится также в слове «тяжкий труд» – «парех», которое можно прочесть как «п-рах» – «мягкие уста». То есть сначала заманчивыми речами, а затем тяжким трудом. Сота 11b говорит об этом. Мидраш доводит до нас подробности тех событий. Вначале фараон вежливо попросил у евреев об одноразовом добровольном участии в работах, ну, типа субботника. Возможно, в знак благодарности за гостеприимство. И для повышения мотивации за каждый изготовленный кирпич была обещана высокая плата. Кроме того, фараон также присутствовал на стройке, держа в руках орудия труда, а на шее у него был подвешен кирпич. Многие еще помнят фотографию Ленина с бревном на субботнике. Естественно, все дружно откликнулись и работали, не покладая рук. Под вечер фараон приказал подсчитать количество кирпичей, изготовленных каждым евреем. И с этого момента это стало их ежедневной обязательной нормой. Мидраш Агадак, Шмот 1.13. Поэтому и возмездие должно было прийти к фараону путем хитрости и обмана, мера за меру. Оно включало в себя плату евреям за годы рабского труда, ту самую, что он обещал, но не выдал. 10 казней и конечное наказание – тотальная гибель в Красном море. Плата – та золотая и серебряная утварь и пышные наряды, которые евреи взяли взаймы у египтян, Шмот 12.35, под предлогом подготовки к празднеству Всевышнего, смотри Сангедрин 91а, а затем оставили себе. Кроме того, после гибели египтян в морских пучинах море выбросило на берег множество дорогих украшений золота и серебра и так далее, и это тоже была плата за их тяжкий труд. И вот здесь я приведу комментарий из Торы Санчина на Шмот 3 глава 21-22 стих о том, чем закончилась жалоба египетских вельмож на сынов Израиля Александру Македонскому. Значит, комментарий в Торе Санчина звучит так. Стихи 21 и 22 3 главы Шмот на протяжении веков служили основанием для обвинения, что Тора проповедует нечестность и несправедливость по отношению к другим народам. Слово «вешаала» и «попросит» переводилось как «одолжит». При таком переводе возникает впечатление, что евреи получили приказ обманом завладеть имуществом египтян. При этом авторы подобных комментариев всегда забывали, что на протяжении 210 лет египтяне безжалостно эксплуатировали народ, который сами же пригласили поселиться в Египте. Имущество отобрано у евреев. Увечья и погубленные человеческие жизни не принимались ими в расчет. В Талмуде, в трактате Сангедрин, записанном более 1500 лет назад, приводится ответ в форме притчи. Рассказывается, что к Александру Македонскому пришла делегация египтян с просьбой, чтобы он, как царь, которому подвластны как Египет, так и страна Израиля, восстановил справедливость. Египтяне жаловались на то, что, уходя из Египта, Евреи забрали их имущество. И один из еврейских мудрецов вызвался быть защитником еврейского народа на этом судебном процессе. Он сказал: если кто-то является должником, то это египтяне, которые бесплатно пользовались трудом евреев на протяжении 2 столетий. Этот ответ был принят не еврейским царем Александром Македонским, а египтяне, предъявившие несправедливые требования, были наказаны. И еще несколько мыслей в отношении 3 дней пути. Один из комментаторов Ор-Ахаим поясняет: то, что Моше, в понимании фараона, не требовал полного освобождения, как раз и послужило естественной причиной событий. В ночь на 15 Нисана под угрозой гибели страны фараон все же склонился к тому, чтобы поверить Моше. Но на 3-й день исхода его соглядатели доложили, что евреи не собираются возвращаться, и кроме того, они ходят по пустыне вперед и назад, не следуя точному маршруту, и эти факты заставили фараона признать, что он все-таки ошибся, и Моше обманул его, чтобы совершить побег. Он бросился в свою последнюю погоню, в результате которой египтяне потонули, тоже мера за меру, за то, что топили в Ниле еврейских младенцев. В свое время фараон побудил евреев зайти в его ловушку, добровольно в кавычках. И Всевышний побудил фараона по собственной воле гнаться за евреями и ступить в разверзшееся море. Поэтому в заключении важно сказать то, что воздавать мерой за меру, то есть наказывать, это привилегия самого Всевышнего. Но когда речь идет об обычных отношениях между людьми, то у нас есть заповедь не мстить и не таить зла. Таким образом, подводя итог сказанного выше, становится понятно, что все это было справедливым воздаянием фараону за его собственные обманы и являлось частью божественного плана воздаяния фараону за его поступки по принципу «мера за мера», как и написано в 17-м псалме по Синодальному, 26 стих и дальше. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь». Аминь.